Добрый день, ребята, это Будаам. Сейчас вот только закончил смотреть третью серию сериала, которая называется «Хиромант». Ну и вот под впечатлением этого решил записать подкаст. В частности, не знаю, кто не видел этот фильм, речь там идет о том, что человек научился по руке гадать. Ну, в частности, вот человек гадал на руке, когда он был в армии. В армии он был не просто в армии, а был в Чечне. С фильмом рассказывать не буду, сами посмотрите, если захотите. Но этот фильм вызвал всяческие мысли, или вызывает всяческие мысли. Нужно ли знать будущее? Вот такие мысли. Там, конечно, была война. Ну, во-первых, хочу сказать, что я очень сочувствую и сопереживаю, когда я вижу, как молодых ребят отправляют на войну. В данном случае это была Россия, которая отправила ребят в Чечню. То же самое происходит и у нас в Америке, когда людей отправляют на войну в Ирак. Солдаты, конечно, не обсуждают, зачем их отправили. Их отправили и отправили. У нас это служба в армии по контракту. Человек, когда подписывает контракт, он говорит, вернее, он знает, что он будет делать то, что ему положено, и сделает столько ходок, сколько ему скажут. У меня много программистов, которые слушают меня, мой подкаст. Они знают одно слово, которое называется deployment. Вот deployment для программиста – это означает взять какой-нибудь софт, софтвер, разработать, допустим, и задеплоить где-то в каком-то сервере, и он начнет работать. Вот это они понимают под деплойментом. Ввести в эксплуатацию, скажем так, программный продукт. А вообще это английское слово deployment, если идет речь об армии, то оно означает задеплоить не программный продукт в эксплуатацию, а отправить куда-нибудь в места, где идут бои. Скажем, в Ирак, скажем, ну, я говорю о нашей реальности. Он был деплоид в Ирак. У вас другие реальности, но суть не меняется от этого. Молодые ребята идут, воюют и погибают. Мы не обсуждаем в данном случае, чего они идут, чего они воюют, им приказали, они идут и воюют. В данном случае я говорю об этом фильме «Хиромант». Ну и пытаюсь, вот то, что я вижу в военных условиях, а в военных условиях все обостряется. Я думаю, что у меня есть некое количество людей, которые слушают Высоцкого, из моих слушателей. Вот. Он написал тоже много фильмов, много песен о войне. И он говорил о том, что там чувства очень обостряются. И, в принципе, то, что происходит на войне, многие из вас думают, что ну, это как-то там далеко, и никакого отношения к нашей реальности, к мирной реальности не имеет. Но это имеет большое отношение. Вот я сейчас, посмотрев этот фильм с деплойментом, Чечне, думаю об обыкновенной ситуации не военной, когда есть некая группа людей, какой-то организации, программисты, к примеру, или не обязательно программисты, у них есть начальник у этой группы людей, начальник набирал людей, вот, а потом людей увольняли. И я смотрю вот на этот фильм, ситуацию в Чечне, которую показали, когда люди умирали. Люди, вот был некий лейтенант, была некая команда, кто-то погиб. У нас никто не погибает, слава Богу, в нашей реальности. Но у нас люди исчезают из команды тоже. Вот есть некая команда, есть некое задание, которое нужно выполнить. Людей увольняют. Я не знаю, думаете ли вы когда-нибудь об этом, особенно это относится к молодым ребятам, которые работают на кого-то, ну, на кого-то, я имею в виду, в организации, служащими, которые, наверное, особенно программисты, преисполнены своей важности и востребованности, которые думают, что они очень серьезные перцы, за которыми должны бегать. Они, многие не знают, как над ними сгущались тучи в разные моменты, как их начальники обсуждали, убрать этого человека или не убрать. Я это делал много раз. Опять аналогия с Чечнёй. Погибнет человек или не погибнет? Ну, опять, нереально, а виртуально. Исчезнет он из команды или не исчезнет? А вы ходите вот такими крутыми перцами. Я бы хотел, чтобы мои люди не исчезли. И я рад, что у нас работают ребята, которые много лет не исчезают никуда. Они не знают об этих всяческих тучах. Они не знают о том, о чем мы говорим, о чем мы спорим. Руководство в данном случае. Но это происходит. И довольно интересна такая мысль. Если бы вот вы, которые живете вот такой повседневной жизнью, многие из вас думают, что жизнь довольно скучная. Если вы представили, что это война. Это не жизнь, а война. Люди не просто там находят работу, теряют работу, а люди реально погибают. Если вы подчиненный у кого-то, или если вы начальник у кого-то, не суть. Вот если вы иногда вот подумайте, попробуйте, вот в понедельник вы выйдете на работу к своим подчиненным или к своему начальнику. Вот подумайте просто вот так. Представьте себе вот какую-то странную ситуацию, что это война. Не знаю, война в Чечне, или выберите страну, где вы живете, где была ближайшая война, которую вы себе можете представить. Вели бы вы себя по-другому? Поменялись ли бы у вас ценности какие-то? Продолжали вы бы заниматься вот этими мелочами, с которыми вы боретесь, которые вы хотите, я не знаю, как сказать, вы хотите победить что-то. Действительно ли это серьезно и важно? Может быть, нет. Вот попробуйте этот метод. Я не знаю. Я сам его не пробовал, честно говоря. Я вот вам рассказываю это все просто под впечатлением вот этих трех серий фильма «Хиромант». Мне почему-то кажется, что если бы люди чаще думали о том, что ситуация военная, то, наверное, бы и на гражданке им жилось легче. На этом я остановлюсь по части, военной части этого подкаста. Ну, может быть, не совсем остановлюсь, но в основном остановлюсь. Подкаст я пока планирую назвать «Война и мир». Не знаю, не поменяется ли у меня мнение, но пока я планирую так. Теперь перейдем к другой теме, которая, в общем-то, в эту неделю привлекла мое внимание. Pussy Riot. Ну, как многие из слушателей моего подкаста любят английский язык, Некоторые даже умеют переводить с английского на русский без того, чтобы пойти на Google Translate. Pussy Riot – это писькин бунт. Вот писька, когда забунтует, женская, не вообще, а женская конкретно, вот это будет называться Pussy Riot. Вот я смотрю на эту ситуацию, которая получила такую большую огласку, но меня это интересует несколько с другой стороны, со стороны математики. Я никакой не ученый, никакой не там суперматематик, но какие-то отблески, какие-то знания все-таки мне давали в свое время, когда я учился на прикладной математике. Потом каким-то макаром я все-таки пытался всегда смотреть на математику. Ну и вот я хочу на эту ситуацию посмотреть с этой точки зрения. Но для начала давайте подумаем вот о чем. Кто выиграл и кто проиграл из-за того, что произошло. Из-за того, что сделали вот эти девочки. Давайте подумаем об этом. А потом я поговорю, потом я вам попытаюсь рассказать, какая связь между этим и математикой. Кто выиграл и кто проиграл? Давайте думать. По моему мнению, проиграли все, кто каким-то макаром были связаны с этой ситуацией, кроме пусей. Пуси выиграли. Даже если они будут некоторое время еще сидеть в тюрьме. Они уже сидят какой-то там, полгода сидят, еще будут полгода сидеть. Даже если им дадут вот то, что просит прокурор, насколько я понимаю, сегодня какое у нас число? По-моему, 10 или 11 августа. Через неделю им будет оглашен приговор. Даже если им дадут то, что просит прокурор, а именно 3 года, они все равно выиграли. Такой пиар, который они получили, об этом можно было только мечтать. Стоит ли этот пиар 3 лет тюрьмы, не знаю, для меня нет точно. Ну, для них может быть. Может, он и стоит. Почему? Потому что они из себя ничего не представляют. Таланта там вообще никакого нет. То, что они сделали, ну, по моему мнению, это просто глупость. Глупость, конечно, не такая сильная, за которую нужно в тюрьму сажать. Это другая тема. Но это просто глупо. Это глупо, это неталантливо. Песню, которую они пели «Богородица Путина, прогони», это примерно уровня заводской самодеятельности. Но эффект, который они получили, ну просто удивителен. Просто удивителен. О них знают теперь все. Возьмите какую-нибудь талантливую рок-группу. Представьте себе в России, представьте себе, что вы хотите ее раскрутить. Представьте себе, что вы менеджер, продюсер. Я не знаю, что вообще нужно сделать, чтобы получить такую же известность, как получили эти бесталанные девочки из Pussy Riot. Что они сделали? Одели мешки на голову, свои яркие обычные платья и там где-то потанцевали. Я даже не хочу говорить о том, какой это был храм, правильный ли храм, и что там еще в нем было в этом храме. Не хочу говорить об этом. Хочу говорить об эффекте. Ну, опять, сейчас уже пора переходить к математике, но я не буду переходить к математике. Давайте еще поговорим все же о том, кто пострадал и кто не пострадал. Кто пострадал? Имидж России точно пострадал. Из-за каких-то девочек. То есть люди стали говорить, что там вот незаконный, там суд неправильный, там судом некто руководит сверху. Кто еще пострадал? Имидж Русской Православной Церкви точно пострадал. Казалось бы, церковь, которая считает, что Иисус – это важный человек, что Иисус предлагал прощать и подставлять другую щеку. Что на самом деле делает Русская Православная Церковь? Она пытается гнобить этих девочек. Вместо того, чтобы там же, в своем соборе, кто-то с ними поговорил, сказал, что девочки, что же вы делаете? Зачем вы это делаете? Спокойно и тихо. Чтобы эти охранники их спокойно и тихо удалили из церкви, и все. И на этом был бы и инцидент исчерпан. Никто бы о них не знал, что ими положено, чтобы о них никто не знал. Это был бы местный, локальный инцидент. Как это? Инцидент, как это? Есть такое слово? Я уже забыл по-русски, извините. Некий случай. А что происходит? Охранник церкви пострадал. Потому что он это видел, это выступление. Он очень теперь нервничает. Может быть, даже у него теперь секс с женой не получается у этого охранника. Он был под таким впечатлением, вы понимаете? Охранники, которых нанимают охранять объект, вместо того, чтобы реально его охранять, в данном случае церковь, и вывести этих девочек из церкви, он пострадал морально. У него теперь не поднимается. Потому что он все время думает об этой скверной песне. У него огромный моральный ущерб, который может возместить небольшая сумма в рублях или в долларах. И тогда у него этот моральный ущерб пройдет, и все будет снова подниматься. Но пока он пострадавший. Кто еще пострадал? Пострадала мировая культура. Почему? Потому что, по крайней мере, западная культура, по крайней мере, западное представление о России. Тот факт, что Мадонна вышла на сцену в России, и на спине у нее было написано «Pussy Riot», говорит о том, что Мадонна о них узнала. Это во-первых. Хотя она не должна была о них знать. Потому что Мадонна не должна знать о кружке самодеятельности из уровня некоего небольшого заводика в райцентре. Она себе пишет на спине их имя, хотя не должна этого делать. Это не есть представители русской поп-музыки. Это не есть представители русской музыки вообще. Мадонна, Стинг, там еще какие-то люди теперь несут знамя Pussy Riot. Теперь они знают о них. Кто они такие, эти девочки? Никто, вообще никто. Но теперь на Западе существует некое понятие, что в России есть поп-музыка, и вот они как раз-таки представители этой поп-музыки. Можно, конечно, снисходительно послушать эту музыку так называемую, но главное, что их там обижают в России. Кто еще пострадал? Дети пострадали. Но, может быть, не дети. По-моему, в одной из них только есть ребенок 4-летний. Это, по-моему, это девочка. Ей-то за что это? Мама играется. Во что мама играется, я не знаю. Ребенку 4 года. Маму могут посадить на 3 года. Итого 4 плюс 3 равняется 7. Вот видите, уже математика пошла. Кто выиграл, кому полезно? Ребенку точно не полезно. Дальше. Путин. Выиграл Путин или проиграл Путин? Никак. Ему вообще это никак. Ну, то, что это не положительно для него, нехорошо, это точно. Какие-то глупые по моему мнению. Опять же, по мнению человека, который не живет в России и который может точно ошибаться о том, как это все у вас происходит, но мне кажется, что Путину было настолько до фонаря, что эти девочки сделали, настолько наплевать. Он даже вообще об этом не знал, я в это абсолютно верю. Хотя в прессе, в российской, муссируется тема, что Путин приказал, и вот как Путин решит, какой срок Путин скажет, такой вот этот продажный русский суд и даст. Нет. Подумайте, где Путин, а где эти девочки? Это просто разные планеты. Разные планеты. Ему настолько наплевать на этих девочек. Ему настолько все равно, как эти девочки пели, «Срань Господня». Так вот, Путин на них смотрит, как на срань. Они настолько далеко от него, настолько низко, по сравнению с той, если кто из вас, может быть, помнит, я когда-то записывал подкаст о теории орбит. Орбита Путина настолько выше, чем их, что ему просто наплевать вообще, что происходит. А что же происходит? Почему же хотят все-таки этих девочек так сильно наказать? Это называется самоцензура. Люди предугадывают, что их начальник хотел бы видеть. Путин ничего не приказывал. Я практически уверен в этом. Но его опричники сами знают, что надо делать, чтобы Путин был доволен. Самоцензура. Самоцензура. Я приведу вам пример из подкастерской жизни, из моей подкастерской жизни. Конечно, он довольно далек, но он все же не очень далек от этого. Не так давно один человек хотел записаться в подкасте, и в результате он записался. Я сейчас не буду говорить, когда это было и кто это был, но вот это был такой подкаст на тему IT. И этот человек меня стал спрашивать, вернее, мы назначали время записи подкаста. Я говорю, вот хорошо, вот такое-то время на скайпе, мы там свяжемся и запишем. Это все, что я сказал. Человек мне сам пишет. Какие правила во время записи этого подкаста? Он меня спрашивает о правилах. Я вообще ничего не просил. Я удивленный говорю, вернее, пишу ему. Я не знаю, о каких правилах вообще ты говоришь. Что ты имеешь в виду? Ну, правила, ну, типа, он мне говорит, он мне пишет, ну, типа, не упоминать радио Ти в нашем разговоре. У меня просто глаза на лоб полезли. Я вообще, на самом деле, я даже после этого написал Умпутуну, там, частным Макаром, тоже в скайпе, говорю, Умпутун, смотри, что мне пишут люди. Они спрашивают... Они сами готовы не упоминать радио Ти. Почему? Что это за самоцензура такая? Почему они думают, что я буду бояться или мне не понравится, если они упомянут радио Ти? Радио Ти подкаст об айтишную тематику. Я им желаю большого здоровья, счастья. И успеха. Вот и все. Почему люди сами себе одевают наручники? Почему люди сами себя ставят в какие-то рамки? Откуда эта самоцензура? Откуда? Эта же самоцензура относится и к другому персонажу, о котором сегодня говорят в России очень много. Это Ксения Собчак, которые пришли с обыском и все. Ксения Собчак думает, Ксения Собчак, конечно, будет повыше, ее орбита повыше, чем орбита этих пусей, райотов, которые. То есть она будет поближе к Путину, конечно, орбита ее. Но она все равно преувеличивает свою важность. Она, я не знаю, она никогда это не сказала, но я думаю, может быть, она и думает, что Путин приказал делать обыск в этой квартире. Да Путину наплевать и на эту Ксению Собчак тоже. Это самоцензура людей, которые находятся между Путиным и Ксенией Собчак. которые решили, что надо сделать обыск, и надо отобрать эти деньги и так далее. А Путин что? А Путин вообще ударился в религию. Судя по тому, что я здесь слышу у нас, из наших источников, которые освещали его поездку недавнюю в Израиль, в частности, как он посещал всяческие святыни, истинно плача ночью. В общем, создается впечатление, что Путин ударился в религию, и он ищет какие-то связи, может быть, с Богом. Но давайте теперь вернемся все-таки к этим пусям. То есть они выиграли это однозначно. Абсолютно бесталанные девочки выиграли. Я не хотел бы, чтобы их осудили надолго. Не хотел бы, потому что они не заслуживают такого внимания. Не заслуживают. Их надо наказать, может быть, там общественные работы, чтобы они там травку где-то там, мусор поубирали в травке. И все, 15 суток, я могу еще понять. Но не более. Это не уголовное преступление совершенно. Отдайте маму ребенку. Глупую маму. Очень глупую маму. Ну вот, а теперь давайте все-таки перейдем к математике. Почему я хотел сказать, что пуси имеют отношение к математике? Есть, я сейчас, может быть, не вспомню точно, как это называется, но есть некая теория хаоса. Это математическая теория, это не вообще такое, не глупость. Об очень динамических системах, не статических, а динамических. И в этой, в частности, теории хаоса, опять не помню, как это называется точно, но там есть нечто типа, как они называют это, эффект бабочки или что-то такое. В общем, ну суть в чем? Объясню вам на таком обычном языке. И вот эти вот системы, которые динамические, которые очень быстро меняются, для них очень важно начальное состояние. И вот там говорится в этой теории математической, что небольшое, совсем маленькое изменение в начальном состоянии может привести к очень серьезным изменениям в результатах чего-то. Вот там когда-то был описан случай, когда маленькая неточность в начале, скажем, прогноза погоды, к примеру, могла выдать совершенно другой прогноз. То есть, скажем, в цифре было там не додано там пару циферок после десятичной точки. Не, там не сотые, не десятые, а там где-то дальше. Но это один пример. Другой пример, почему он назывался эффект бабочки, потому что были такие всяческие фразы, которые говорили, что бабочка махнет крылом, и из-за этого могут произойти где-то там торнадо или там ураганы в каком-то совсем другом месте. Казалось бы, что это большая глупость. И как эта бабочка махнула крылом, и это привело к торнадо. Торнадо по-английски, по-моему, есть такое русское слово торнадо. А, может быть, и нет. Не суть. Как это вообще могло произойти? Крылышком, как там была песня, воробушек, не помню, неважно, бабочка. Суть вообще этой фразы не в том, что бабочка действительно махнула крылышком, и это сразу же привело к урагану. А смысл вот какой, смысл довольно глубокий, что было начальное состояние некой динамической системы, которая была связана с некими ветрами. И вот ветер должен был идти, может быть, по некой траектории. Но вот бабочка махнула крылышком, и вот в начальном состоянии вот эта динамическая система, она немножко изменилась. Чуть-чуть. Slightly. Очень легко. То есть ветер пошел чуть-чуть не по этой траектории, по которой он должен был идти, если бы бабочка не махнула крылышком. И вот это маленькое изменение в траектории в начале в результате привело к тому, что совершенно на другом конце планеты, когда этот ветер набрал силу, он привел вот к этому урагану, к этому торнадо. Понимаете, о чем я говорю? Иногда в такой обычной жизни, может быть, вам ближе вот эта фраза, которая называется «эффект домино». Вот одна домино стоят, вот эти вот все эти камни. Один упал, все зацепил, и все они попадали. Так вот, в случае Pussy Riot, это, я вижу, что это нечто похожее. Вот эта бабочка, вот эти вот три девочки, они махнули крылышком, а эффект получился обалденный. Мощнейший по всему миру. Такого же мощнейшего эффекта, по моему мнению, добились только единожды люди. Когда это было? Как вы думаете? По моему мнению, это было 11 сентября. Какой это был год? 2001. Когда 19 террористов взяли эти самолеты, и вот наделали вот такого. 19 несчастных человек, которые изменили жизнь не только в Америке, в Соединенных Штатах Америки, но во всем мире. Такого эффекта, ну то есть то, что они вообще даже и предположить не могли, что у них будет такой мощнейший эффект, это очевидно. Но мы-то сегодня, мы люди, которые пережили это все уже сколько, 10-11 лет прошло. Вот это и есть тот эффект бабочки. Вот это, как они пели эти пуси, срань Господня, вот сделала вот такой эффект, такую вонь. Поэтому, если вас интересует мое мнение, ну, математика, ребята, математика, вот такое происходит, там был Лоренц какой-то, математик Эдуард Лоренц, который это все придумал. И вот результаты, вот наши результаты. Вот. Что я желаю? Я желаю, чтобы суд все-таки через неделю, который будет, не делал этого фарса, дал им хотя бы, может быть, условный какой-то срок, но не наказывал их очень сильно, и чтобы вот этот Герострат, который пытался спалить храм, чтобы о нем забыли как можно быстрее. Этого я желаю. Вот. И чтобы маленькая девочка увидела свою маму. Вот и все. И чтобы мама наконец поумнела. Этого я желаю. И чтобы мама и ее подруги прекратили заниматься поп-музыкой. Это было бы вообще огромный их вклад в мировую культуру. Ну вот, на этом закончим с пусями. Буквально еще пару слов, так как у нас очень много в этом подкасте идет разговоров о России. Во-первых, я хочу поздравить Россию. В России очень много говорят о том, как все коррумпировано, как везде взятки и так далее. Но то, что я недавно услышал, говорит о том, что Россия вообще-то детский лепет на лужайке по сравнению с Турцией. Я знаю одного человека, достаточно такой обеспеченный, успешный человек, здесь в Америке он находится в основном. Вот. Этот человек, вообще по национальности он турок, но здесь он сделал очень хорошую карьеру и всякое такое. Иногда он ездит в Турцию, где у него есть там дом большой в Стамбуле и всякое такое. И я знаю вообще, я с ним общаюсь. И вот он вот что сказал. Вот он сейчас как раз в Турции находится. Что-то там у него было. В общем, надо было пойти и заплатить счет за электричество. Он получил счет какой-то за электричество. Может быть, это был большой счет. Я, честно говоря, не помню. Может быть, там даже дошла... Он, так как он там не бывает часто, а может быть, даже дошла речь об отключении электричества. Не помню деталей. Но вот он пошел в это... в государственную компанию в Турции, которая дает электричество его дому. А вот и пришел, говорит, вот я пришел, вот хочу заплатить счет за электричество. Это он разговаривает с государственным служащим. Этот служащий, что ему говорит? Он ему сразу же говорит: ты пришел заплатить за электричество? А что ты не украл вообще это электричество? И он ему тут же показал, какие проводки надо там что перемкнуть и что сделать, чтобы это электричество украсть. Еще раз повторяю, может быть, я не четко сказал сразу, это государственный служащий в Турции сказал человеку, как нужно украсть у государства, чтобы не заплатить государству. Я, конечно, не знаю, когда Турция объявит банкротство, но мне кажется, должно быть достаточно скоро, в ближайшие годы. Сейчас все смеются над какой-то там Испанией или Грецией, но мне кажется, что Турция, в общем-то, на том же самом пути. Если государственные служащие рассказывают, как нужно украсть у государства, мне кажется, это уже люди дошли до ручки. Поэтому хочу поздравить Россию и СНГ и сказать вам: ребята, не волнуйтесь, вам еще достаточно далеко до Турции. Потому что, насколько я знаю, когда люди приходят в государственное учреждение в России, то российские бюрократы им не советуют, как обмануть государство. Они, в общем-то, намекают, что не мешало бы ручку позолотить, чтобы им стало лично лучше жить. Но уж ни в коем случае они не советуют, как Россию обмануть. Поэтому не волнуйтесь, ребята, можете не бороться с этим всем. А вот, кстати, о борьбе, и тоже в тему нашего же подкаста, вот это последнее открытое письмо Андрея Макаревича об откатах мистеру Путину. Я не знаю, чего он его написал. В общем, если его прочесть, это письмечишко, которое я и прочел, из него понятно. То есть, как я его читаю? Я его читаю так. Я, Андрей Макаревич, все эти годы постоянно давал взятки. Но когда эти взятки или откаты, скажем так, были в размере 30%, то есть меня это не волновало. Но я не хочу давать взятки, потому что они выросли. Они уже теперь 70%, а был даже случай, когда они были 95%. Поэтому, Владимир Владимирович, пожалуйста, измените ситуацию, чтобы я мог продолжать давать взятки, но в меньшем размере. Так я читаю письмо Макаревича. Может быть, Макаревич хотел написать что-то другое, но я его читаю именно так. Макаревич является преступником, судя по этому письму, которого нужно, в общем-то, уже посадить. Он уже дал достаточно материала следствию, потому что он фактически признался в том, что он постоянно и много лет давал откаты в размере 30%. Что происходит вместо этого? Вместо этого мистер Макаревич становится народным героем. И теперь все его превозносят, что вот какой он крутой парень, выступил против Путина. По-моему, Путин ему уже даже и ответил, что типа: обращайтесь в бизнесы, я здесь ни при чем. Бизнесы с вас берут откаты, и с ними решайте, а при чем здесь я? Хотя, конечно, Владимир Владимирович тоже, возможно, лукавит, потому как именно он выстроил в России очень сильную систему, по которой вот эти вот все откаты, которые даются на более низком уровне, потом в результате, я не уверен, но мне рассказывали, что потом все вот эти небольшие или большие суммы и пожертвования все равно попадают в его казну. Поэтому он человек и очень обеспеченный. Мне рассказывали вот не так давно ситуацию, к примеру. Опять же, я не уверен, это может быть неправда, но мне рассказывали, я вам рассказываю. Как, если вы помните, такой был известный хоккеист Фетисов. Он и здесь у нас тут был, и в Детройте где-то он был, и здесь в Нью-Джерси он был, потом в России появился. Мне рассказывали, как он сейчас там самый главный по вот этим каткам надувным, знаете, вот эти огромные катки такие, когда крыша надувная. И вот он и этим всем руководит. И вот эти катки везде организовываются, все ему отстегивают. А он тоже, в свою очередь, отстегивает. И вот он в Москве сидит, типа небольшой король по надувным хоккейным каткам. Ну или вообще каткам. Это один пример. Может быть, это неправда. Ну, скорее всего, это похоже на правду. Скорее всего, все вот эти вот откаты, которые вы платите на своем уровне, потом люди, которым вы платите откаты, вы же понимаете, что не может быть какой-то небольшой чиновник, который вам сказал, отдай 70% сверху концерта. Организовывается концерт «Машины времени», к примеру. И вот уже все заплачено. Все, аренда помещения, все эти служащие, все, что должно организовать концерт. А потом ему говорят, этому же Макаревичу, что а теперь отдай еще 30% сверху. Вы же понимаете, что какой-то Иван Иванович, у которого три класса Чукотской школы образования, он не может вот так в наглую просить у «Машины времени» еще 30%. Он абсолютно прикрыт. И он 200% делится. Он взял эти 30% у Макаревича, а потом он отдал часть из этих 30% наверх. А потом еще наверх, а потом еще наверх. Система встроенная, классно работает. И потом я уверен, я не знаю как, но я уверен, что мистер Путин получает некую сумму. То есть такая интересная связь. С одной стороны, я говорил вам в начале подкаста, что мистеру Путину наплевать на мелочи. С другой стороны, идет обратная связь снизу вверх по системе, которую он построил. Прав я или нет, я не знаю. Может быть, я абсолютно не прав. Может быть, я абсолютно не в теме. Может быть, меня сейчас опять начнете вы обвинять в своих комментариях, что подкаст называется «Америчка», а ты весь его посвятил России. Извините, ребята, я вас очень прошу. Я прошу у вас прощения. Извините, что нашумел. Может быть, не должен был я вот это все говорить, но вы же меня знаете, и я думаю, за это меня и любите, что я говорю то, что думаю. А за сим я с вами прощаюсь. Это был Будам с 368-м подкастом, которая выкладывается на одном единственном сайте americhka.us. Будьте благополучны, не давайте откаты, не давайте откаты, не воюйте, ребята. Относитесь к своим подчиненным так, как будто бы идет война в Чечне. А что-то я такой грустный о войне. Давайте я вам расскажу лучше анекдот такое на красивое, положительное, позитивное окончание подкаста. А анекдот на тему вот какую. Как нужно постоянно себя продавать. Одним словом, звонит мужик в публичный дом. Хочет женщину. Тут поднимает одна барышня, говорит из этого дома публично, говорит, здравствуйте, меня зовут Света. Он ей говорит, вы знаете, я хочу женщину, но хотел бы, чтобы женщина была выше 170 сантиметров ростом. Она говорит, вы знаете, вам повезло, я как раз таки выше 170 сантиметров ростом. Он говорит, вы знаете, я бы хотел, чтобы женщина была блондинка. Она говорит, вы знаете, вам повезло, я как раз блондинка. Он говорит, вы знаете, у меня такая странность, я люблю, чтобы женщине было больше 30 лет. Она говорит, вы знаете, вам повезло, мне как раз 32 года, вот как вы хотели, я блондинка, у меня такая большая, пышная, мягкая грудь. Он говорит ей, а вы знаете, я вообще-то люблю маленькую и упругую грудь. Она говорит, вам повезло, вторая грудь у меня как раз-таки маленькая и упругая. А вот на этой точке уже можно заканчивать подкаст. Будьте здоровы, ребята. Поднимем тост за женщин, у которых маленькая и упругая грудь. До свидания.